У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто к нам присоединился.
Курилы в ближайшее время станут практически офшором. Об этом сообщил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Для ускорения темпов освоения островов власти планируют минимум на 10 лет отменить почти все налоги для инвесторов. Кроме того, на этот период прекратятся все проверки.
Причем ставка по налогам будет не просто там как-то снижена или снята. У инвесторов вообще теперь не будет возникать обязательств, ну вот когда это все будет, предложение разработано, по налоговым платежам. Прорабатывается это предложение по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Он поручил представить документ до 1 октября. 1 октября – крайний срок. Должны эти предложения включать в себя, в том числе таможенную процедуру в свободной таможенной зоне, пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере чуть более 7,5%. Все это на определенный срок. Вот сейчас пока обсуждается срок 10 лет. Также будет снят налог на прибыль организации, налог на добавленную стоимость, на имущество организации, земельный налог, транспортный налог. В общем, все эти налоги дружненько будут просто сняты. И там остается, по-моему, только, насколько я поняла, НДФЛ. То есть налог на доходы
физических лиц.
Да.
К нашему эфиру присоединяется экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Владимир Юрьевич, вам как вот такая инициатива, насколько она действительно может оказаться привлекательной?
Да, ну смотрите, здесь как бы ничего такого нового нету. Офшоры, как показывает история, весьма эффективное средство привлечения первичного капитала. Ну, разумеется, имеются определенные там риски для иностранных инвесторов, которые они традиционно связывают с нашей страной. Но в целом, еще раз повторюсь, офшоры – это не сегодняшнего дня изобретение. Их изобрели еще британцы в бытность, когда Британия была колонией, метрополией, и у нее были колонии, когда она была империей, да, до Второй мировой войны еще. Как ни странно. Поэтому средство достаточно эффективное, оно апробированное. И, в общем, я не думаю, что здесь какие-то могут быть какие-то индивидуальные сценарии, которые бы позволили бы усомниться в том, что в этот раз вот почему-то не получится. Ну, здесь единственное, что я могу добавить, это то, что желательно, чтобы налоговая бухгалтерская документация упрощенная была по факту упрощенная, чтобы это действительно было понятно, прозрачно, потому что бывают ситуации, когда достаточно противоречивые определенные там, ну, бывают в законодательстве трактования, и по этой причине нерезидентам в таких офшорных территориях иногда приходится нанимать дорогостоящих таких так называемых tax-консалтантов, да, налоговых консультантов, которые бы помогли им вот во всех этих крючкотворстве или там перипетиях законодательных разобраться. Вот. Если этого не будет, ну, я думаю, что, скорее всего, там, как вот сказал Мишустин, этого не должно быть. То есть все должно быть транспарентно, понятно, так сказать, переводимо на любые языки мира и так далее. То есть вот этот момент, он очень важен. То есть если мы делаем все-таки офшор для всего мира, не внутренний офшор, там, предположим, как на островах русский, да, где у нас Русал зарегистрирован, а именно международный офшор, то желательно иметь именно прозрачное такое трактование. Ну и надеемся, что, может быть, даже японские компании будут привлечены. Для этого нужно абсолютно перевести его без сучка и задоринки на японский язык продвигать, объяснять, прояснять, может, какие-то род-шоу делать в Японии, я не знаю. Я так понимаю, что с расчетами именно на те, на восточные, на восточных наших, да, соседей это все создается, поэтому если, ну, 10, я не знаю, сколько лет это будет, но должно быть определено, даже если это будет, предположим, 5 лет, это уже неплохо. За 5 лет можно поставить бизнес на ноги, начать там какие-то, я не знаю, что у нас там рыболовец, ну, много разных вариантов вам приходит на ум. Да даже просто если это офшорная зона, в которой можно вести там, положим, финансовые какие-то операции, еще, это уже немало. Но еще могу добавить то, что в последние годы достаточно жестко против офшоров действуют международные власти, и мы видим, что количество офшоров снижается, и вот в США министр финансов вводит универсальный налог, обсуждает его с Европой, то есть, в принципе, в эпоху, когда идет сжатие, да, офшоров, появление нового, ну, оно, конечно, не останется незамеченным, я так думаю.
Но, по-вашему, здесь, в первую очередь, расчет на иностранных, азиатско-тихоокеанских инвесторов?
Я не знаю, если это будет офшор по образцу, вот метод по образцу острова Русский, который у нас есть, внутренний офшор, это одна история. Но я так понимаю, исходя из того, что я следил краем глаза, цель-то поставлена о том, чтобы привлечь иностранных инвесторов для совместного хозяйствования на Курильских островах для того, чтобы там поднимать экономику, привлекательность, потому что там действительно острова достаточно безлюдные, кроме Кунашира там практически, я так понимаю, даже людей-то особо нигде не живет. Ну и надо, конечно, поднимать престиж. Острова интересные, они могут быть и туристической достопримечательностью, если там инфраструктура будет наконец-таки налажена нормально. А то, что получается, из Южно-Сахалинска только на вертолете туда добраться, конечно, это непривлекательно для многих. И поэтому, конечно, теряет этот регион большие деньги. Но я так слышал, что это делается все для привлечения иностранных инвестиций, для совместного хозяйствования ряда стран. Может быть, это интересно будет Японии, там, предположим, Южной Корее, ну, еще каким-то странам, находящимся вот там, на Дальнем Востоке, в акватории Тихого океана. Ну, не знаю, но я не слышал, что это именно проект внутреннего офшора. Я там про такое не слышал.
А вот вы сказали, что помимо понятных, да, очевидных сфер деятельности, это может использоваться как классический офшор, то есть просто регистрировать там будут компании?
Ну да.
И какой плюс от этого?
Ну, как любой финансовый офшор, там находится штаб-квартира, его находится финансовое управление какого-то предприятия, производства, и, соответственно, там, где находится штаб-квартира, соответственно, она выплачивает меньшее количество налогов. Я пока не знаю, каким образом все это будет корреспондироваться с этим вот новым универсальным налогом, который продвигает США, министр финансов. Пока это еще все в стадии переговоров. И каким образом это будет относиться. Просто сейчас пока это речь идет о том, что они хотят снизить мотивацию для американских компаний, для того, чтобы они штаб-квартиры открывали в других частях мира, например, в Европе. Потому что мы знаем, что, например, тот же Apple в Европе имеет штаб-квартиру в налоговой зоне в Ирландии. Да, то есть вот так вот. И, соответственно, многие компании, они из штатов по налоговым соображениям понаоткрывали свои штаб-квартиры в Европе, и по законодательству избежания двойного налогообложения они платят по более пониженной ставке, хотя основной бизнес у них, как мы понимаем, находится в Штатах или в других странах. Да, там. Поэтому вот этот момент, сейчас пока еще он обсуждается, и кто будет участником, потому что я не слышал о том, что, например, с Японией вот эти вопросы обсуждались, или там с Южной Кореей у штатов.
Ну, Владимир Владимирович делал намеки, что идут переговоры, причем не так давно, что ведутся переговоры о том, чтобы вот как-то там совместно осваивать.
Подождите, это про Курилы мы сейчас говорим. Я сейчас говорил про универсальный налог, который Джанет Йеллен предложила там пару месяцев назад, и который обсуждали на прошлом месяце в Европе, и вроде как его приняли. Вот я просто говорю, нет, о том, что совместно осваивать, да, мы это уже как бы, ну, я так думаю, что именно об этом речь идет, да, по умолчанию. Потому что другого я ничего не слышал, честно говоря. Может, вы слышали, я не слышал. И мы сейчас говорим уже немножко о другом, о том, каким образом иностранные компании, если они захотят избрать Курилы штаб-квартиры для налоговой оптимизации, да, классической офшорной налоговой оптимизации, каким образом они будут перекликаться вот с этими новыми, значит, инициативами, которые исходят из Вашингтона, потому что, ну, кого они коснутся? Они в основном сейчас пока касаются только американских компаний. Но я не думаю, что американские компании ринутся на Курильские острова открывать штаб-квартиры бизнесов для налоговой оптимизации. Я не думаю. Скорее всего, это регион локального интереса. Вот я упомянул страны, которым наверняка было бы интересно. Значит, потому что они, ну, знают там специфику и так далее. То есть это страны Юго-Востока Азии, Дальнего Востока, Япония. И, скорее всего, этим там и ограничится все. На них, в общем-то, я так понимаю, этот проект и настраивается. Я не думаю, что этот проект будет интересен американским компаниям. И в этой ситуации тогда, как я понимаю, вот эти все налоговые инициативы Вашингтона, они вроде бы должны быть нерелевантны в данной ситуации, как я понимаю.
А санкции нам на всякий случай не прилетят за открытие офшорной зоны?
Я не знаю. Слушайте, это у политиков спрашивайте. Санкции могут не только по этому поводу прилететь. Вон, вчера вспомнили про Навального. Ну, то есть, оно заходит вне зависимости от того, что-то происходит или ничего не происходит. А там своя жизнь, она живет своей жизнью, все. И говорить о том, что если Россия объявила о том, что в Курилах находится безналоговая зона, и в этой ситуации можно ожидать каких-то новых санкций, я бы не стал спекулировать именно в таком разрезе.
Владимир Юрьевич, вот еще уточняется вот в этом всем распоряжении, да, правительства, что освободят от проверок тоже на длительное время.
Нет, это нормально, это часть безналогового становления безналоговой зоны. Смысл в безналоговой зоне, если при этом существуют проверки, он автоматически аннигилируется этими проверками. То есть это должна быть зона экономического благоприятствования. То есть компания, которая приезжает туда и решает открывать бизнес, до момента того, когда она становится прибыльной, она должна быть избавлена от усложненного налогового законодательства и, разумеется, и от проверок. Потому что в этом-то и есть смысл привлечения, в том, что какое-то время вы можете здесь работать, и вы можете спокойно, вас никто не будет трогать, если вы не нарушаете законов Российской Федерации, если вы не отравляете окружающую среду, как это было с нефтяными компаниями на Сахалине, там и так далее. То есть в рамках фискальной политики и юридических вопросов к вам претензий не будет какое-то время. Если этого не будет, тогда это уже как бы инкомплит, что называется, неполная история, понимаете?
Да? А это не создает рисков для захода вот в регион недобросовестных бизнесменов?
Еще раз говорю, они не должны нарушать законодательство. Значит, проверки могут быть только в том случае, если установлено или там подозревается, ну, санкции прокуратуры установлены, если подозревается нарушение законодательства. Если вы ничего не нарушаете, то вас на какой-то период избавляют от проверок. То есть проверки носят не превентивный, а, как это сказать, по факту, забыл слово юридическое, я, к сожалению, не юрист, ну, там знают юрист, как называется, а именно, то есть превентивных проверок нет. Если вы ничего не нарушаете, вас никто не должен проверять какое-то время. Конечно, потом с течением времени это нужно будет интегрировать и так далее. Но если вам дается гарантия на период, там, как сказано было, до 10 лет, что этого не будет, значит, этого не должно быть. Если вы ничего не нарушаете, вас никто не должен проверять.
Спасибо большое вам за комментарии. Владимир Ржанковский, экономист, управляющий директор компании Trade 123, был с нами на прямой связи. И через небольшую паузу продолжим эту же тему.
эфире «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии «Радио Спутник».
Осваиваем мы Курильские острова, и, как стало известно, на Северо-Курильских островах к 2026 году планируется создать туристический кластер с гостиницами, базами отдыха, фермами, пешеходными маршрутами и необходимой транспортной инфраструктурой.
К нашему эфиру сейчас присоединяется кандидат политических наук, доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Владимирович, ну вот есть такие предположения, что чем быстрее удастся освоить Курильские острова, тем быстрее получится поставить точку в территориальных вопросах, что у Японии тогда просто не будет возможности как-то на них претендовать. Так ли это? Вы видите такое решение проблемы?
Дарья, спасибо за вопрос, но со своей стороны я бы не стал увязывать вопросы освоения, да, социально-экономического развития какой-либо части территории Российской Федерации с притязаниями каких-либо государств на данной территории. То есть тут все-таки это не вполне связано. Я вполне понимаю, о чем говорят наши представители, но я думаю, что точка в территориальном вопросе, да, в вопросе притязаний японских на 4 острова Курильской гряды была поставлена итогами Второй мировой войны. И здесь, в общем-то, говорить больше не о чем. А социально-экономическое развитие, ускоренное, да, и какое-то улучшение качества жизни людей с помощью тех мер, которые предполагается внедрить, это все-таки вопрос, не касающийся внешней политики, это сугубо внутреннее дело нашей страны.
Да, Андрей Владимирович, а что касается освоения островов, вот такой благостный климат для инвесторов предполагается создать, и наш предыдущий собеседник, экономист Владимир Рожанковский, предположил, что в первую очередь как раз-таки расчет на Японию, также Южную Корею, скорее всего, Китай, как без Китая в этом регионе. А вы как считаете, Япония будет в этом заинтересована, и в том числе с точки зрения именно присутствия хотя бы бизнесом на этих островах?
Я думаю, что вряд ли расчет делается именно на Японию с точки зрения вложения инвестиций, с точки зрения участия в совместных проектах, технологического участия, инвестиционного и так далее. Здесь прежде всего речь идет о равных возможностях абсолютно для всех инвесторов и, наверное, главным образом для российских инвесторов, поскольку развивать собственную территорию за счет исключительно иностранных средств – это, наверное, не очень оправданно, тем более территорию пограничную. Это мы уже видим на примере Дальнего Востока, где доля иностранных инвестиций во всем объеме поступающих средств по разным программам развития в общем-то не превышает 15%. То есть и первоначально расчет был на 10-15%, как такой некий безопасный вариант. Если говорить о Курильских островах, то, конечно, здесь можно ожидать и неких иностранных инвесторов, но, опять же, все будет зависеть от тех условий, которые будут предложены, и насколько это будет интересно иностранным инвесторам, которым, наверное, политические вопросы гораздо менее интересно, чем вопросы конкретной коммерческой выгоды.
Но это касается японских инвесторов, учитывая, как там резко настроено население по поводу вот этого вопроса?
Вы знаете, Дарья, население настроено далеко не все. Определенная часть японцев, конечно, к этому вопросу относится чувствительно. И Курильский вопрос, или вопрос северных территорий, как его называют японцы, занимает определенное место во внутриполитической жизни страны. И на некоторый бизнес он тоже влияет. Но если будет выгодно участвовать в проектах на территории Курильских островов, то японский бизнес, конечно, придет. И здесь никакие политики удержать его там радикально, удержать его от этого не смогут. Тем более, что, в общем-то, градус радикализма снижается, поскольку это не очень оправданно, это мешает развитию двусторонних отношений.
А вот такое активное, как предполагается, освоение Курилов не скажется как-то на природе островов? Вот смотришь фотографии с островов, такая красота.
Ну, вы знаете, природа, глядя на все то, что происходит в современном мире, да, все вот эти погодные аномалии и тот ущерб, который наносит погоде, который наносит природе, простите, деятельности человека, конечно, хочется сберечь последние уголки, и Курильские острова, бесспорно, это обладает совершенно уникальной природой. Но развивать можно по-разному, и создавать там рекреационные зоны, чистые производства, и не вредящие экологии, я думаю, что все это вполне можно делать. Тем более, кстати, японцы к природе относятся очень бережно, и, наверное, могут где-то нам помочь своими технологиями, своим опытом.
Да. Я по поводу приграничных территорий, вы сказали, по-моему, если не ошибаюсь, да, вот именно таким образом. И действительно, Курильская гряда и особенно вот эти, да, и северные, и южные Курилы можно назвать географическими объектами стратегического значения, да, через них осуществляется выход из Охотского моря, и, в общем-то, тем самым мы делаем его статус внутренним. Расположение там различных бизнесов, в том числе международных, никак не повлияет, то есть не будет вот этого конфликта там с военными, с пограничниками?
Да, Ничко, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что вполне возможно отделять здесь коммерческую деятельность от вопросов охраны государственной границы и вопросов обеспечения национальной обороны. Бесспорно, на некоторых объектах и южных Курильских, и северных Курил, некоторые острова обладают достаточно значительным военным значением. Там есть объекты инфраструктуры, береговой обороны, противовоздушной обороны, площадки для авиации и прочие объекты. Конечно, там будет достаточно затруднительно какое-то их широкое использование, да, общественности этих островов, но тем не менее определенные районы выделять будет можно. Плюс Курильские острова — это все-таки довольно протяженный архипелаг, там порядка 1200 километров, по-моему, и вполне возможно там подразделить его определенным образом, чтобы военные и туристы друг другу не мешали. Тем более, кстати, на опыте государственной границы России, в частности, на китайском участке, да, это больше 4000 километров, там тоже это все, в общем-то, достаточно успешно внедряется, чтобы военные и пограничные вопросы не мешали коммерческой деятельности.
Вот помимо туристической сферы и, может быть, еще рыболовецкой, какие сферы и направления могут развиваться на Курильских островах?
Вы знаете, здесь, наверное, такое большое поле деятельности для обсуждения с нашими и российскими учеными, и российскими предпринимателями, и с нашими зарубежными коллегами. Я думаю, что эти вопросы будут подниматься и на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября в Владивостоке этого года. И здесь я уверен, что российская сторона будет открыта для разумных предложений, которые возможно реализовать без ущерба для интересов безопасности и развития нашей страны, и чтобы и нашим зарубежным партнерам это тоже было интересно. Но самое главное, чтобы жителям Курильских островов это не только не вредило, а приносило пользу и улучшало качество их жизни. А может быть, и наоборот, повышало еще и уровень, так сказать, количество людей, которые бы захотели поехать на Курилы.
А вот такая инициатива, она улучшит транспортную доступность Курил и снизит цены на дорогу в этот далекий край островной?
Никита, вы знаете, у нас транспортная логистика порой не всегда объяснимая, ценообразование на билеты, и как жители Дальнего Востока, мне тоже не все иногда понятно, как это происходит, и иногда добраться до до пандемии, до всех тех ограничений, добраться до азиатских столиц было гораздо проще, чем до нашей родной. Но я уверен, что здесь есть над чем работать. Это и морское сообщение, это и авиасообщение. Ну, на Курилах довольно сложный климат, довольно сложные погодные условия. С авиасообщением там не всегда все хорошо. Но, конечно, если там будет происходить какая-то деятельность, то понадобится логистика, понадобятся и аэропорты, и какие-то морские вокзалы, и более удобные гавани для обработки грузов. Это еще одно, кстати, очень важное направление сотрудничества, транспортная инфраструктура. Это такой всегда очень беспроигрышный вариант для взаимодействия.
Спасибо большое за комментарий вам, Андрей Губин, кандидат политических наук, доцент Дальневосточного федерального университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.